Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В рубрике «Воспоминания» писатель Алексей Макушинский рассказывает о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х годов прошлого века.
Дорогой Леонид Ильич, пионеры, все ребята нашей страны, горячо и нежно любят вас, большого, доброго друга советских детей.
Алексей Макушинский родился в Москве в 1960 году в семье писателей Натальи Давыдовой и Анатолия Рыбакова. Окончил Литературный институт имени Горького в 1983 году. С 1992 года живет в Германии. Доцент Института славистики университета города Майнц. Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», сборников эссе и лирики.
В 1977 году я поступил в Литературный институт, хотя не очень хотел в него поступать. Я больше всего хотел поступать на классическое отделение филологического факультета, но будем откровенны, и теперь уже прошло так много лет, что скрывать это я не считаю нужным. Тогда поступить можно было только по блату, как говорится. И единственный блат, который был у моих родителей, да, это был Литературный институт. Это привело к тому, что я относился к этому заведению довольно плохо. Что было не совсем справедливо, потому что оно многое могло и дать человеку, и для людей, приезжавших в Москву откуда-то из провинции, а таковых было подавляющее большинство, это была, конечно, дверь в новый мир и какие-то новые возможности. Для меня тоже там было много интересного. Античную литературу читал Тахагоди. По-моему, вот на нашем курсе пятерку получил только я. Да, это я говорю не потому, чтобы, как сказать, самого себя похвалить, но так было. Я видел, как она злилась. Какие-то мальчишки там что-то, какую-то чушь ей говорили, и она злилась на это. Ну, неважно, это так к слову пришлось. Ну, в общем, я относился к этому скорее плохо, ну, потому что я вообще ко всему относился плохо. Потому что я уходил из того мира, в котором родился, что ли, да, из которого я вышел. Это нормально. В юности мы должны уходить. И этот уход меня в результате вынес за пределы нашей необъятной родины, да, то есть я уходил. Вот, ну что был ли такой литературный институт? Это было очень советское, конечно, учреждение в то время, со всеми советскими делами, со всем этим марксизмом, ленинизмом, с какими-то этими комсомолом дурацким, с какими-то субботниками, на которые не ходил. Меня периодически выгоняли оттуда, а потом восстанавливали, потому что я не мог себя вести конформистски, не мог заставить себя просто. Я даже пытался там прийти на субботник, но как-то получалось, что я до него не доходил. Там, или... Я помню, когда умер Брежнев, было огромное собрание, всех загнали в зал, надо было обязательно на него пойти, вот кто не пойдет, тому голову снесут, и вот сейчас будут долгие речи. И в последний момент, когда уже двери закрывались, я встал и вышел на глазах у всех. Не потому, что я хотел политической демонстрации, или я что-то себе думал, а я просто ничего не думал. Это было просто вот спонтанно, это было сильнее меня. После этого я получил строгий выговор, там как-то все, но все-таки я доучился там до конца. Хотя я много сделал для того, чтобы не доучиться. Это вот такие вещи, которые я потом более или менее постарался забыть. Началась просто другая своя жизнь. Значение книг во времена застоя огромно, думаю, больше, чем сейчас. То есть вот это было, когда люди стояли там всю ночь, чтобы купить какую-то редкую книгу. В конце застоя стали выходить книги, не выходившие раньше. Там «Пильняк» вдруг вышел, «Ремезов». Ну и, конечно, я человек эпохи «Там» издата, «Сам» издата, «Там и сям» издата, «Трам-тарарам» издата, не знаю, как уж сказать. Помните анекдот про бабушку, которая перепечатывает «Войну и мир»? Для своего внука, и когда ее спрашивают, зачем она это делает, она отвечает, он читает только сам издат. Ну вот я был тем внуком, который читал только сам издат и там издат. К счастью, у нас дома было довольно много книг, привезенных из-за границы. «Ардиса», «Имка Пресс», «Посев» боялись везти, привозить, а вот «Ардис» и «Имка Пресс» все-таки доезжали до Москвы. И это невероятная, конечно, привилегия. Своих любимых философов я читал в имкопрессовских репринтах, там, Бердяева и Шестого. Было собрание сочинений Мандельштама и Ахматова, это американские. Это было очень важно. Была вот книжная лавка писателей на Кузнецком мосту, где была знаменитая Кира Викторовна. отдельная московская институция. Она вообще всех не любила, эта Кира Викторовна, и со всеми как-то... Прости господи, может быть, я это сейчас клевещу на нее, но как-то она была такая довольно суровая дама. Но почему-то моих родителей, она и меня как-то, мне кажется, она как-то выделяла почему-то и оставляла книжки. Это значило очень многое. Сейчас даже как-то странно себе представить. Какой-нибудь альбом гравюры Хокусая, роскошный. Или первый альбом, первая книжка о мире искусства. Она у меня до сих пор есть. Замечательная. Это тоже где-то конец 70-х, начало 80-х годов.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Воспоминания» писатель Алексей Макушинский рассказывает о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х прошлого века.
Конечно, слово КГБ присутствовало просто постоянно, все время присутствовало. Но за книги вот такие, это было не так страшно. Ну, нельзя было эти книги, конечно, показать на улице, и, там вынуть из сумки там, в метро, понятное дело. И потом была все-таки разница между вот собранием сочинений Мандельштама или там Замятина из-за границы и Солженицыным, Автархановым и прочее. Вот Автарханов, Солженицын – это опасно. И моя мама всегда могла сказать, что, извините, я советская писательница, мне нужно для работы. В общем, она не боялась. И отец мой не боялся. Хотя я знаю, что в какой-то тяжелый момент жизни он сжигал нелегальную литературу, которая у него была. Это было как-то связано с тем, что рукопись детей Арбата задержали на границе. Это какое-то уже начало 80-х, и он там, видимо, боялся обыска. У моего отца, писателя Анатолия Рыбакова, тоже было много нелегальной литературы, конечно, как у всех, но она включала в себя, значит, вот книги Троцкого, которые я тоже пытался честно читать, найдя их где-то в сарае, они были спрятаны, но уже тогда как-то мне это было не по душе. Слово, конечно, КГБ присутствует, понятие «страх» было очень большое. Было несколько литературных иерархий, конечно. Была совершенно официальная иерархия. Значит, на вершине пирамиды стояли ныне совершенно забытые персонажи. Георгий Макеевич Марков, председатель Союза писателей. Потом был Чаковский, главный редактор литературной газеты, автор бесконечного сочинения о войне. Блокада, кажется, да, блокада. Символом литературной иерархии для меня был писательский дом в Прибалтике на Рижском взморье. Дубултах, как это называлось, на месте под названием Дубулты. Но его склоняли и говорили в Дубултах. Это неправильно, конечно. На самом деле это место исторически, это Дубель. Там был дом творчества писателей, совершенно замечательный. Там были отдельные какие-то маленькие домики изначально, а потом был девятиэтажный такой большой, по тем временам современный дом. И вот чем выше находился писатель в советской иерархии литературы, тем выше он жил. На девятом этаже, на последнем, жили секретари Союза писателей. Там были личные апартаменты Маркова, Чаковского и там еще кого-то. И туда больше, кажется, вообще никого не заселяли. И там был прямой телефон с Москвой. И по тем временам, когда надо было, знаете, на почте ждать полтора часа разговора с Москвой, значит, прямой провод, невероятная привилегия. На самом деле это все было очень скромно. По нынешним меркам это все очень-очень скромно, и там какие-то две комнатенки на самом деле. Но считалось, что это роскошно. Номер не из одной комнаты, там, а из двух комнат. Чем выше писатель был в этой иерархии, тем выше он жил. Потому что лучше вид на море, да? Но, тем не менее, была неофициальная иерархия все-таки. Ну, например, Юрий Трифонов. Юрий Трифонов, на моей памяти, ну, никогда не жил на девятом этаже. Но на восьмом он все-таки жил. Он не занимал официального положения, но был настолько популярен, что ему знаменитый тогда вот директор этого дома творчества по фамилии Бауман, не помню, как его звали, к сожалению, такой маленький лысый человек, царь и бог в этом месте, да, давал все-таки комнату на восьмом. То есть был какой-то один счет и другой счет. Ну, а был просто счет у людей. У читателей, там, у людей, в литературной среде, конечно, там Маркова никто писателем не считал. Того же Трифонова считал. Там как раз в этих Дубултах я много раз видел Трифонова. И он был совершенно замечательный человек. Просто очень его любил. Его свойство, его отличие от большинства других писателей, которых я видел в детстве, заключалось в том, что для него существовали другие люди. Он видел других людей, было видно, и он с ними вступал в какой-то разговор. Вот, что касается политики, то политика присутствовала в разговорах советских писателей постоянно и была основной темой, конечно. Главная тема разговора двух советских писателей, когда они где-нибудь встречались, это что сказал Анатолий Максимович Гольдберг вчера по BBC. Наш комментатор Анатолий Максимович Гольдберг вчера сказал. Это первая тема, а вторая – это какие-то ужасные интриги в этом союзе писателей, и там были какие-то одиозные персонажи, которых всегда все ругали. Ну, Лисючевский, главный редактор советского писателя, так называемого совписа. Мне это вызывало невероятное отторжение, скуку и тоску просто какую-то. У меня такое было чувство, что всему этому придается какое-то огромное значение, и своим собственным ничтожным действием придавалось очень большое значение. Вот где-то кто-то что-то сказал, я вот кому-то ответил, и это так важно. Прошло 10 лет, там, 20 лет, и выясняется, что это совершенно не имело никакого значения. Так были устроены эти люди. Мое поколение, а я типичный продукт застоя в этом смысле, при всей моей нетипичности, там, это было первое по-настоящему деполитизированное поколение. Наше вот это было поколение людей, уходившее в свой мир и ничего не ждавшее от реальности. Этого нельзя сказать про поколение 60-х годов. Да? Люди 60-х, они были гораздо ближе связаны с реальностью, на что-то еще надеялись, как-то мыслили себя в контексте вот, общественной жизни. А для меня, для людей моего круга и лично для меня, ну, собственно, было одно желание, ну, просто не обращать на все это внимание и жить какой-то своей внутренней жизнью, и просто мне дела нет до того, что там происходит вокруг. Это, конечно, для поколения вот наших родителей было непонятно, чуждо и, в общем, как-то сложно, наверное. Многие мои сверстники, это были как раз дети шестидесятников, может быть. Но поскольку я, как говорится, поздний ребенок, то мои родители даже относятся к предшествующему времени. Вот они вышли из, в сущности, пережили и вышли вот из сталинского времени. Я просто знаю это, потому что многие вещи, которые свободно говорились дома у моих сверстников, у нас дома не говорились. Потому что еще закалка была такая, что они, конечно, боялись многое произнести при мне, боясь, что это повторю где-нибудь в школе. Хотя могли бы понять, что я не повторю. Этот момент вот этого равнодушия или неравнодушия к общественной, там, политической проблематике, вот он очень сильно разделял. Здесь проходила эта грань. Но это было время какого-то углубления себя, какой-то подготовки к чему-то, что потом, может быть, не произошло. Не хочется сказать страшную вещь. Я думаю, что это было не самое плохое время. Это было время большой внутренней свободы. А вместе с тем оно было невыносимо, потому что вокруг была вся эта тупость, вся эта советская чепуха и весь этот бред. И, конечно, нищета и убожество, и серость этой жизни, и ее какая-то беспросветность, и отсутствие выхода вовне. Но есть преимущество вне исторического существования. Ведь фактически это было существование вне истории. Именно вот в наше поколение, в эпоху застоя. Потому что до этого, конечно, в 60-е годы, вот теперь это вполне себе история там шла и развивалась, исторические события, Хрущев там, и так далее. А тут вот после Праги, как раз после подавления Пражской весны, наступило такое безвременье, как бы вне историческое существование, чувство, что Брежнев был и будет всегда, что эти брови будут нависать над нами вечность. Просто надо как-то устраиваться внутри этой жизни. В этом есть свои преимущества, потому что это дает свободу вообще от внешних обстоятельств. Но это эпоха кочегаров, там, эпоха стопняков, да, эпоха людей, уходивших в подвал, где-то в подвале, там читавших Бхагавад-гиту. Да, у меня бывает иногда некоторая ностальгия по этому времени. Вместе с тем, эта внеисторичность освобождает тебя от ответственности. В сущности, не надо принимать решения. И это очень опасно.
Заразное, солнечное детство от всех советских ребят, партии нашей родной и любимой, мудрой и прозорливой, дорогому Леониду Ильичу Брежневу, несгибаемому борцу за мир и счастье народов, большое пионерское спасибо!
писатель Алексей Макушинский вспоминал о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х прошлого века. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.